Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. Мы всем говорим здравствуйте.
Приветствую.
В Совет Европы министр иностранных дел России Сергей Лавров направил послание, в котором указал на проблемы с соблюдением прав русскоязычного населения на Украине и в странах Прибалтики. В обращении главы внешнеполитического ведомства отмечается, что отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы.
Сергей Лавров выразил уверенность в том, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становясь заложником блокового подхода и мышления. И также уверенность выразил, что Совет Европы будет работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Дмитрий Анатольевич, на ваш взгляд, это просто вот такое дежурное послание, потому что надо, да, потому что 25 лет исполняется, как Россия вошла в Совет Европы, круглая дата, с Совета Европы в Россию были направлены поздравления там и некие послания, да, и вот это просто ответ дежурный или все-таки есть шанс чего-то добиться?
Нет, вы знаете, я думаю, что шанса чего-то добиться сейчас нет, что Совет Европы как раз действует так, как говорит Лавров, то есть мыслит блоково, воспринимает всех чужих как заведомо враждебных и виноватых, но это ведь не только Совет Европы, это касается всей западной цивилизации на сегодняшнем этапе, но это не дежурное послание, оно очень важно, потому что впоследствии, знаете, есть такое выражение «вода камень точит». Если мы сейчас не будем обращать внимание Европы, не Совета Европы, а жителей Европы, на, так вежливо говоря, непоследовательность действия европейских организаций, то эта непоследовательность сохранится вечно. А так мы оставляем в памяти людей понимание того, что что-то здесь не так. Это понимание, надеюсь, будет накапливаться, и в какой-то момент все-таки плотина будет прорвана. Вряд ли это будет скоро, но это обязательно будет.
Оно будет прорвано снизу или сверху? Какие, ну, могут, снизу, какие должны быть?
Понимаете, сверху там очень четкая позиция о собственной исключительности. Да? Вот Гитлер для этого расовую теорию применял, а современный Запад применяет теорию цивилизационную. Вот мы самая лучшая цивилизация, самая правильно построенная, поэтому мы имеем право всем указывать, всех заставлять действовать так, как мы считаем правильным, и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот эта вот цивилизационная позиция, она неотъемлема от современной западной элиты. Они не могут в этом сказать, ой, мы подумали, мы были неправы. Потому что если они так скажут, то все, что они делают, потеряет основание. И они тогда не морально будут за это расплачиваться, а экономически, политически. А на это они не пойдут. Но их же собственные принципы, принципы демократии, равенства, да, вот те самые принципы, которые позволяют им заявлять о своей исключительности, они в данном случае работают против них. Потому что рядовые-то люди, у них нет задачи доказать самим себе, что они исключительны. И они порой искренне верят в те принципы, которые элиты лишь формулируют, действуя в собственных интересах. И вот это вот и является надеждой. Если бы этого не было, то действительно посылать туда какие-то месседжи не имело смысла.
Дмитрий Анатольевич, да, как пример двойных стандартов, это, конечно, замечательно, да, вот дискриминация русского и русскоязычного населения, но как проблема, это же возмутительно, и как-то надо ее решать, или, в общем-то, они просто будут разговаривать, продолжать.
И Украине, да? То есть, а, собственно, регионах, где эта дискриминация имеет такие вопиющие формы, то для этого существуют дипломатические инструменты. В конечном счете, во многом Украина живет, простите, за наш счет. Может быть, нам стоит Украине об этом напомнить? Да? Потому что дискриминация тем и хороша, что она безопасна. Да? Вот мы этих русских затолкаем, а что они нам сделают? Нас же весь мир поддержит. А так ли это? Ведь, понимаете, вот эта вот вся истерика украинская, в меньшей в действительности степени балтийская, она связана с желанием доказать, что они на нас не похожи. А поскольку, по сути-то, они на нас очень похожи, то это превращается в гротесковые формы. Да? Вот назло маме отморожу пальчик. Дискриминируя русскоязычных на своей территории, они свои страны подрывают. Не Россию. Но они этого не могут признать, потому что тогда все, что они делают, да, если русские неплохие, как оправдать то, что ты стреляешь по русскоязычным селам на востоке Украины? Если русские неплохие, как оправдать то, что ты в якобы демократической стране не даешь права гражданства людям с русским языком? Да? Поэтому вот это вот русские ужасные, их надо ограничивать, иначе нас ждет катастрофа, это базовый тезис и для Прибалтики, и для Украины. И поэтому бороться с этим, по мой взгляд, можно только дипломатическими и экономическими средствами.
Дмитрий Анатольевич.
В конечном счете, те же балтийские страны живут за счет нашего транзита. А Украина за счет чего живет? За счет нашего транзита. Может быть, стоит им об этом напомнить. Вы знаете, когда с ними встречаешься, вот я бывал в прибалтийских странах разных, ты приезжаешь туда, они быстро забывают, что ты русский, потому что ты за номер в гостинице платишь. А если вот я как одна...
Потому что денег привез.
Я там был один, простите, в этой гостинице, единственный, да? То они могли как угодно относиться к русскоязычным, но меня они очень любили, потому что я один оплачивал зарплату тем, кто там работает. Вот, может быть, это сделать и на государственном уровне?
Дмитрий Анатольевич, если вернуться к Совету Европы и европейским политикам, да, вот вопрос русского языка, ущемления прав русскоязычных, смена политиков вот в этих структурах может как-то повлиять на то, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки?
Понятно, что, такую возможность.
Понятно, что нынешние политики, они не могут признать, что они были неправы. Ну, допустим, придут другие, да, как Дональд Трамп пришел, сказал, значит так, все, что тут принимала бы Обама, я ничего не знаю, я никаких обязательств не давал, все это перечеркивается, я свою политику буду гнуть. Вот такое может в Европе произойти?
Ну, в принципе, может. Смена поколений политиков, и вы абсолютно правильно описали причину, почему, дает возможность изменений. Но пока что, за редким исключением, европейская политика консенсусна. Они все друг на друга похожи. Вы знаете, вот попробуйте отличить по риторике представителей одной партии от другой в Европе. Вот я был в ФРГ, у них там как раз выборы были. Социал-демократов от христианских демократов можно было только по цвету плаката отличить. То есть если будет политик, у которого есть собственная позиция, ведь в этом особенность Трампа, да? Тогда да, это будет великолепным способом забыть, казалось бы, неразрешимые проблемы и жить нормально. Но будет ли такой политик? Это во-первых. А во-вторых, если он будет один, не получится ли как с Трампом? Сначала он отменил все, что делал Обама, потом Байден отменил все, что делал Трамп.
Дмитрий Анатольевич, благодарим за комментарий вас. Спасибо. Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета, был в прямом эфире «Радио Спутник». После небольшой паузы продолжим.
«Радио Спутник».
Проект «Чистая вода», который запускается с 1 марта, может оставить россиян без водопроводной воды. Российские водоканалы могут оказаться технически не готовы к выполнению новых требований.
В новом Санпине, например, для понимания, да, отменена возможность для отдельных водоканалов незначительно отступать от допустимого значения жесткости воды. И вот это как раз тоже может в том числе, да, может привести в некоторых регионах просто к тому, что технически будет невозможно подавать воду нужного качества до жителей, потому что, допустим, в той же Калмыкии, где и так и есть, существует дефицит питьевой воды, она к тому же вся с превышением жесткости. Ну, вода там такая. Не получается старым водоканалом убрать эту жесткость окончательно. И, соответственно, это будет в том числе неким таким нарушением, из-за чего вода может не попадать, не доходить до конечного потребителя.
К нашему эфиру присоединяется по телефону Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Елена Владимировна, приветствуем вас.
Добрый день.
Елена Владимировна, здравствуйте. Насколько критична будет ситуация с 1 марта в российских населенных пунктах, я бы так объединила?
Ну, у населенных-то пунктов ничего не поменяется. Они как получали воду, так и будут получать. И, соответственно, все, что было, то и будет оставаться. Проблема здесь несколько в другом. Она связана с тем, что у водоканалов просто получается, что они будут работать немножко вне правового поля. Так что с качеством воды ничего не произойдет.
А с чем тогда связано, как вы считаете, вот такой, может быть, поспешный в каком-то смысле вот эта инициатива, да?
Идея,
изменения, да, когда, в общем-то, всем понятно, что во многих регионах в не самом лучшем состоянии коммунальные сети находятся, и одномоментно произвести какую-то модернизацию для того, чтобы соблюсти новые требования, ну, практически невозможно.
Ну, вы знаете, у нас всегда желание немножко не совпадает с нашими возможностями. Это прям надо вспомнить замечательный фильм Гайдая. Когда наши желания должны совпадать с возможностями, не всегда так случается. Вы знаете, вот это постановление, которое сейчас было принято, оно разрабатывалось в рамках регуляторной гильотины. Вы, наверное, слышали о таком. Угу. Сейчас пытаются сделать какие-то шаги навстречу бизнесу, чтобы бизнесу легче жилось. Ну вот, знаете, так сказать, еще немножко таких друзей и врагов не надо. У нас получается, что все вот эти послабления бизнеса, они превращаются в какие-то довольно странные вещи. Ну, бог с ним, с бизнесом, понимаете, здесь проблема немножко в ином. Я абсолютно согласна с тем, что вода у потребителей должна быть очень хорошая. Я сама потребитель и сама пользуюсь водой из-под крана, вот вы не поверите. Но мне посчастливилось, я живу в Москве. Но при этом я обязательно свою воду, которую получаю из крана уже в доме, нагреваю до высокой температуры, потому что я понимаю, что водоканал отпускает мне практически минеральную воду, действительно очень высокого качества, я это точно знаю. Но когда вода проходит по внутридомовым коммуникациям, она может загрязняться. Именно поэтому на водоканале воду добавляют достаточное количество хлора. Только не хлорки, как принято, думаешь, что досыпать там ведрами хлорку, а газ хлор или какие-то хлоросодержащие компоненты. И понятно, что в воде обязательно остается там след от этих компонентов. И это не потому, что мы такие злые или мы не хотим чего-то хорошего для потребителей. Мы просто понимаем, что пока вода дойдет до потребителя по не очень качественным, хорошим трубам, она может претерпеть существенные изменения и перестать быть безопасной. Вот поэтому, собственно, добавляют все эти компоненты обеззараживающие, с пролонгирующим таким действием. Именно поэтому, собственно, всегда есть какой-то остаточный хлор в нашей воде. Принимая такое постановление, по всей видимости, хотели как лучше, безусловно. Но ведь желания, еще раз говорю, они должны совпадать с возможностями. Для этого мы должны вложить бесконечное количество денег в, как минимум, промывку внутридомовых труб, перекладку коммуникаций, в налаживание системы, в настройки. Поэтому, ну, на самом деле, здесь есть масса моментов, которые очень сложны. Что касается жесткости, которую нам тоже немножко поправили, нам никому не нравится накипь в чайнике, безусловно. И я сама не люблю ее, безусловно. Вот. Но с другой стороны, понимаете, так сказать, есть же санитарные правила, которые говорят, вот до такой степени это безопасно для человека, вот с этой с точки, уже опасно для человека. Вот сегодня нам просто взяли и убрали вот в одночасье. Знаете, вчера это было безопасно, а сегодня это стало опасным. Вот, собственно, об этом идет речь, и это вызывает наше беспокойство. Угу. Программа «Чистая вода», которая стартовала с определенных условий, знаете, как вот точка отсчета в системе координат. Вот она была такой, ее раз и поменяли. Куда, как вы будете решать задачу? Неизвестно. У вас просто изменились начальные условия задачи.
А изначально другие были какие-то показатели прописаны?
Ну, конечно. Вот мы же, собственно, как немножко изумились этим показателем, потому что были показатели одни, а с 1 марта они сильно поменялись. Ну, например, остаточный хлор снизился в 3 раза. В то время как вся программа «Чистая вода», когда ее закладывали и деньги на нее считали, ее считали, исходя из других показателей. Понимаете? Сейчас нужно, получается, что больше денег, которых нету.
Угу. Откуда вот, да, в подобных постановлениях берется, например, некий новый показатель на органический углерод? Если, насколько я понял, у нас большинство водоканалов, если не все, даже как бы не сталкивались раньше вот с такими...
С существованием таких, да, 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 примесей.
Ну, вообще-то, углерод, боюсь вам прокомментировать, не знаю, откуда это взялось. На самом деле мы тоже очень удивлены, потому что мы, собственно, работали в рамках этой гильотины, и мы просто реально сами удивились. Мы обсуждали одно, а на выходе получили другое. Для нас это большая загадка, каким образом так получилось, и кто положил руку, что называется, к таким волшебным решениям.
Ну, может быть, это заимствование из какой-то иностранной практики?
Нет, ну что, у иностранцев вообще все показатели существенно более, как сказать, не хочу сказать слабые, но они не так, как мы живем. То есть наши требования к чистой воде, наши требования к стокам, знаете, в разы превышают все требования, которые есть на Западе, в Европе, в Америке, абсолютно несопоставимы. То есть у нас самые жесткие требования вообще в мире. Более жестких, чем у нас нет ни у кого. Ни по чистой воде, ни по сточной воде.
Требования жесткие, а исполнение?
Ну, вы знаете, еще раз, исполнение – это большая проблема вообще российского законодательства. Мы же знаем, что у нас жесткие требования нивелируются недостаточно хорошим исполнением. Uh-huh. Понимаете, можно потребовать чего угодно. Можно от годового ребенка потребовать взять интеграл. Он же этого не сделает? Не сделает. А потребовать можно. Вот, собственно, примерно та же история у нас получается во многих законодательных ветвях. Здесь то же самое. Можно любые правила прописать, любые. Кто и каким образом их исполнит, и главное, за какой счет, непонятно. Либо должна быть невероятно высокая цена заводу, чего у нас тоже нет, как вы понимаете. У нас цена завода довольно низкая в России. Может быть, слава богу, у нас средняя цена за куб воды за 1000 литров 27 рублей сегодня по стране. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но 27 рублей за 1000 литров, то есть 2,5 копейки за литр. Такой цены нигде нет в мире тоже, понимаете? Но при этом нам предлагается за эти деньги достичь таких результатов, которых тоже никто в мире достичь не может.
Елена Владимировна, благодарим за комментарий. Вас Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, была на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
За слова ответят. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически зафиксировать обязательное исполнение обязательств, которые дают кандидаты в депутаты избирателям в ходе предвыборной гонки, и обязать исполнять каждое обещание.
Спикер напомнил, что в течение каждого думского созыва были примеры, когда кандидаты обещали одно, собирали пожелания населения, а потом просто об этом забывали, избравшись в ту же Госдуму. В оправдание при этом приводились популистские заявления. Володин предложил начать обсуждение, подумать, как это может быть закреплено юридически, возможно, это будет сделано в законе о статусе депутата, о статусе статусе депутата или в регламенте Государственной Думы обсуждение вот этого вопроса назначены на 9 марта. Ну и вот что касается фракции ЛДПР, она намерена поддержать и обсуждение, у них есть свои активные предложения по этому поводу, ну и, собственно, уже поступившие предложения тоже обсудить. Об этом рассказал в эфире радио «Спутник» председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов.
Что касается дисциплины, повышения работы депутатского корпуса ЛДПР, об этом говорит на протяжении всех лет нахождения в Госдуме, и неоднократно мы вносили в том числе проекты законов, направленные на то, чтобы эту дисциплину повысить. Например, ввести императивный мандат, дать право фракциям отзывать мандат у депутата и передавать его иному кандидату, если, соответственно, депутат перестал выполнять полноценно свои обязанности. Нас тогда, к сожалению, не поддержали, законопроект был отклонен. Но в целом мы всегда за то, чтобы повышать и качество работы, и уровень дисциплины.
На прямой связи со студией «Радио Спутник» Александр Коньков, политолог. Александр Евгеньевич, приветствуем вас.
Добрый вечер, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, насколько вот эта инициатива с введением, с обязательствами выполнять свои обещания депутатами, избравшись, все, чтобы они выполняли все, что они пообещали, насколько она действительно назрела и насколько она реализуема?
Ну, я думаю, что инициатива эта вполне логична, и причем логична именно из уст Вячеслава Володина, поскольку повышение дисциплины, парламентской дисциплины, депутатской дисциплины, в общем-то, стало своего рода визитной карточкой нынешнего созыва парламента, нынешнего созыва Госдумы. И поэтому то, что такого рода предложение сейчас в преддверии окончания срока нынешнего созыва, в преддверии новых выборов, это вполне себе предсказуемо, логично, и, мне кажется, укладывается в ту логику, вот, в которой нынешний созыв развивался. Другое дело, что, на мой взгляд, здесь имеет смысл разделять два основных понятия. Во-первых, предвыборные обещания, которые дают еще не депутаты, а кандидаты в депутаты в ходе своих избирательных кампаний. И обращение уже после выборов, обращение избирателей к своим уже избранным депутатам. Не к кандидатам, а именно к депутатам. Вот. И мне кажется, что в большей степени Володин говорил именно о втором случае, о обращении к депутатам. И здесь действительно зафиксировать определенные правоотношения вполне возможно, с учетом того, что такого рода практика обращений в госорганы на протяжении многих лет система исполнительной власти весьма и весьма эффективно работает. Что касается обращений к кандидатам в депутаты в ходе избирательной кампании, то здесь достаточно сложно, хотя, конечно, есть большой соблазн все-таки каким-то образом привести в порядок разного рода популистские устремления, которые есть у многих кандидатов. Но каким образом здесь узаконить, да, каким образом провести грань между свободой слова и вот такими уже нормативными обязательствами, здесь, мне кажется, конечно, будет интересно наблюдать за самими формулировками соответствующей законодательной инициативы.
А вы сказали, что визитной карточкой вот этого созыва стало продвижение вот подобных инициатив. А напомните, что уже было реализовано, как дисциплина депутатская повышена?
Ну, в первую очередь, речь идет о ликвидации так называемой практики прогулов. То есть в прежних созывах неоднократно все наблюдали, когда идут трансляции заседаний, вроде бы полупустой зал, ставятся на голосование, и все законопроекты, они, в общем-то, голосуются по кворуму, хотя, в общем-то, многие депутаты в зале не присутствовали. И основной новацией стало именно то, что депутаты обязаны присутствовать в зале заседания, обязаны участвовать в обсуждениях законопроектов, обязаны голосовать лично. В случае, разве что исключение в виде, там, понятно, болезни или в случае нахождения в командировках, но все это стало весьма и весьма подробно контролироваться внутри парламентской процедуры, внутри вот аппаратных практик. Поэтому вот такого рода логика, когда депутаты уже стали чувствовать свою ответственность, то есть когда они избрались депутатами, они уже не просто свободные такие политики, да, но они все-таки часть определенного
государственного органа, который занимается реализацией государственных функций, в реализации этих госфункций необходимо принимать личное участие.
Насколько я помню, там было еще одно требование. Все голосования по законопроектам перенесли на 17 часов по Москве. То есть весь день идут слушания, а само голосование только уже под вечер, чтобы не было такого, что с утра пришли, проголосовали за те законопроекты, которые им самим интересны, а все остальное принимайте без нас.
Да, но были еще ряд мер по оптимизации, собственно говоря, самого рабочего графика. То есть и в определенные дни стали проводиться заседания, по определенной логике стали проводиться и региональные недели, когда депутаты уезжают в свои избирательные округа, чтобы не пересекались вот эти вот важнейшие мероприятия. Поэтому да, это как раз вот то, о чем я и говорил в контексте визитной карточки вот нынешнего созыва. В прежние времена, на самом деле, такого рода вещей не было. Депутаты были весьма и весьма свободны в своих полномочиях, в своем планировании своей деятельности, куда ездить, когда находиться, значит, да, в чем принимать участие. Поэтому здесь определенные изменения были.
Александр Евгеньевич, благодарим за комментарий. У вас политолог Александр Коньков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь же для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.